Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели православного радио «Воскресение». Мы продолжаем цикл занятий, посвященный истории поместных православных церквей. Мы рассмотрели с вами первую тему на протяжении первых четырех передач. Эта тема была посвящена у нас сербскому патриархату. И тем самым мы начали большой блок материала, посвященный истории православия на территории Балканского полуострова, в балканских государствах, в Сербии, в Югославии, в Македонии, в Болгарии, Греции и так далее. И сегодня мы продолжаем наш разговор. Начиная с сегодняшнего занятия, мы будем говорить с вами о румынской православной церкви или о румынском патриархате. Сегодня мы поговорим о первоначальном распространении христианства на территории современной Румынии и о церковном устройстве до момента турецкого завоевания территории Румынии. Вот это тема сегодняшнего нашего занятия. Продолжая говорить об истории православия на Балканах, в этом интересном регионе Юго-Восточной Европы, в принципе, можно заметить, что большинство церквей, или, во всяком случае, часть церквей и часть государств на Балканах — это славянские государства. Сербия, допустим, или Болгария. Другая часть церквей на Балканах справедливо может быть отнесена к греческому миру. Ну, например, это церковь, собственно, в Греции или в Албании, там тоже греческое такое происхождение православия. То, что касается Румынии, то здесь ситуация уникальная сложилась. Румынская православная церковь оригинальна тем в православном мире, что она единственная существует в рамках латинской культуры. Православие вписано в контекст латинской или романской культуры. Румынский язык принадлежит именно к романской языковой группе. Вот об этой интересной странице в истории православия, об истории православия в Румынии, мы с вами сегодня и начнем говорить, дорогие наши друзья. Сначала давайте обратимся к истории древней Румынии и посмотрим, что представляла эта территория и в географическом, и в политическом отношении. В древности, еще до Рождества Христова, территорию современной Румынии населяли племена даков и готов. Христианская эра открыла новый этап в развитии этих племен. В начале II века, по Рождестве Христовом, на землях даков была образована римская провинция, которая и получила свое название по названию проживавших племен. Провинция стала называться Дакия. Эта территория была включена в состав Римской империи, огромнейшей Римской империи, границы которой действительно были очень масштабны и протяженны. Это было самое большое государство в античном мире. Дакия была единственной провинцией Римской империи на левом берегу Дуная, поэтому ей придавалось важное военно-стратегическое значение. Постепенно население Дакии романизировалось, воспринимало латинский язык, письменность, многие элементы римской культуры и быта. Так всегда бывает, когда происходит смешение племен, смешение народов или завоевание одних народов другими. Так произошло и в Дакии. римский или латинский элемент стал одним из полноправных элементов на уровне языка, традиций, культуры. Благодаря тесным контактам с римлянами сюда, в Дакию, и проникло христианство. Провинция Дакия существовала до 271 года. Однако считается, что все-таки первыми проповедниками Слова Божия, Святого Евангелия на территории будущей Румынии были даже не римляне, завоеватели, а были апостол Андрей и ученики апостола Павла. Поэтому христианская проповедь первая относится к первому апостольскому веку. Свидетельством раннего распространения христианства среди предков румын, а также достаточно хорошей организации у них церкви, является большое количество мучеников, пострадавших от гонения римских императоров. Это подтверждают археологические находки древних христианских базилик и гробниц мучеников. В V веке, много позже, христианство на территории будущей Румынии распространял латинский миссионер, звали которого Никита Ремесьянский. Еще одним фактом и вместе с тем показателем широкого и прочного распространения христианства на территории будущей Румынии служит тот факт, что в списках II, III и IV Вселенских соборов упоминается епископ из города Томы, это современный румынский город Констанца. А в VI веке упоминается епископ из города Акве, этот город тоже находился на территории будущей Румынии. Поэтому можно заключить, что уже к этому времени, к VI веку, по Рождестве Христовом, здесь существовала вполне оформленная церковная структура. Приход, епархия, ну и, наконец, митрополия. Упоминания епископов позволяют нам говорить о том, что эта иерархия, эти церковные единицы, они существовали. Конечно, эти приходы и епархии не существовали сами по себе. Так сложилось исторически устройство церкви, что территориально приходы и епархии обязательно составляют какую-то церковно-административную единицу и, если не являются самостоятельными, то подчиняются какой-то другой, более крупной церковно-административной единице, более другой крупной церкви. Входят в нее, другими словами. Так вот, церковь в Дакии подчинялась архиепископу, кафедра которого находилась в городе Сирмий. А сирмийский архиепископ, в свою очередь, подчинялся Риму, римскому папе или римскому патриарху. В V веке по Рождестве Христовом в процессе великого переселения народов, когда огромные, можно сказать, гущи людей, огромные потоки населения различных племен переселялись с востока на запад, переселялись с восточноевропейской равнины в Европу, в том числе и в юго-восточную Европу. И вот этот огромный процесс историки называют великим переселением народов. На самом деле он более сложен и охватывает не только переселение с восточноевропейской равнины на территорию юго-восточной Европы, но и более шире. Но в данном случае, поскольку мы говорим о территории будущей Румынии, то в ходе вот этого процесса очень большого город Сирмий был уничтожен одними из племен, варварских племен, племенем гуннов. И сирмийская архиепископия или епархия вошла в ведение архиепископа Солунского, который, в свою очередь, подчинялся то Риму, то Константинополю. В VI веке византийский император Юстиниан I учредил центр церковной администрации в своем родном городе, который назывался первая Юстиниана. Этому центру, наряду с другими провинциями, была подчинена Дакия. Позже, в 8 столетии, при другом византийском императоре Льве Исавре, произошло окончательное вхождение Дакийской церкви под полную церковную власть Константинопольского патриарха. Так что можно констатировать, на протяжении первых 8 веков будущая румынская церковь, будущие румынские епархии, или справедливее их называть дакийские епархии, переживали процесс своего складывания. Как мы видим, было различным подчинение этих епархий. Сначала они входили в ведение Рима, в 8 веке окончательно перешли под амофор константинопольского предстоятеля. Ну и, наконец, территория эта, как мы тоже с вами это увидели, политически меняла свою ориентацию. Во многом это зависело от внешних факторов, конечно, от завоеваний тех же самых варварских племен, участников великого переселения народов, или от завоеваний византийских императоров, потому что территория Балкан всегда была пограничной между Византией и Европой, и поэтому Юго-Восточная Европа из-за этого испытывала на протяжении всего первого тысячелетия христианской эры ряд завоеваний. Но и на этом вот такая неустойчивость, административная прежде всего неустойчивость румынских епархий не завершилась. Самой первой на Балканах независимая церковь возникла в Болгарии. Болгарское царство было первым, которое обрело свою независимость, а если быть до конца точным, конечно же, отвоевало эту независимость у Византии. В этом независимом государстве возник болгарский патриархат. Так вот, благодаря близости к Болгарии на протяжении 13 и 14 столетий румынские епископы находились в ведении болгарской православной церкви. Причем зависимость румын от болгарской церкви существовала еще и из-за того, что румыны первоначально приняли алфавит, созданный святыми братьями Кириллом и Мефодием, просветителями славян. И румыны приняли славянский язык в качестве церковного языка. Поэтому румыны стоят как бы на таком пограничье. В формировании румынской нации принимали участие как славянский, так и романский элемент. Поэтому, несмотря на то, что сегодня мы говорим, что румынский язык действительно принадлежит к романской языковой группе, то есть группе языков, которые произошли от латинского языка, тем не менее славянская составляющая в румынской культуре, в румынском языке, в конце концов, исторически была достаточно такой весомой. И подтверждением этому служит то, что, вот как я уже упомянул, первоначально в качестве богослужебного языка, языка церкви, был принят не латинский, а именно славянский язык. Полноправная история румынских епархий и, собственно, румынской православной церкви начинается с 14 столетия. Это было связано с образованием государства, а точнее двух государств на территории Нижнего Дуная. Какие это государства? Давайте скажем об этом, и нам будет легче понять в дальнейшем церковную жизнь, которая протекала в этих государствах. Так вот, в начале 14 столетия на территории будущей Румынии сложилось первое государство. Инициатором образования этого нового княжества был воевода, звали которого Бессараб. В господарских или княжеских грамотах того времени это государство называлось по-разному. Оно называлось или румынской землей, но Впоследствии за государством, которое образовал воевода Басараб, закрепилось твердое устойчивое название Валахия. Спустя несколько десятилетий, в 1359 году, в Валахии, в Валашском княжестве, сформировалась и первая митрополия Валашская. Первым митрополитом новой митрополии в новом государстве был митрополит, звали которого Иокинф Критопул. Итак, вот это первое государство и первая румынская епархия, точнее митрополия, которая возникла, Валашская. Что касается второго государства, то вторым государством, непосредственно граничащим с Валахией, было Молдавское государство. Молдавское государство, или как оно первоначально называлось, Молдавская земля, появилось в середине XIV века, на 50 лет позже, чем Валахия. Молдавская земля обосновалась в Восточном Прикарпатье, восточнее, чем Валахия, оно располагалось. И здесь схема развития церковной жизни происходила, ну, можно сказать, по точно такому же сценарию. Через 30 с небольшим лет в Молдавии тоже возникла самостоятельная митрополия, первым руководителем которой, или первым митрополитом которой, был митрополит Иосиф Мушат. Обе митрополии, Валашская и Молдавская, подчинялись Константинопольскому патриарху. Хотя вплоть до начала XVIII века зависимость, церковная зависимость от Константинополя была номинальной или минимальной. Хотя митрополиты, как валашский, так и молдавский, носили очень почетный титул «экзарх Константинопольского патриарха». Но я еще раз готов повторить, что зависимость все-таки от патриарха была крайне такой пунктирной. Действительно, она была более формальной, нежели чем фактической. Дело в том, что румынские митрополиты, как валашский, так и молдавский, избирались местными епископами и князьями, которые в румынской традиции назывались господарями. Вселенского Константинопольского патриарха ставили лишь в известность при этом и испрашивали у него благословения на избрание. Во всех внутренних делах управления церковью валашские и молдавские митрополиты были совершенно самостоятельны. Валашские и молдавские князья, или, как мы сказали, господари, оказывали церкви всяческую поддержку, видя в ней и свою идеологическую опору, потому что союз церкви и государства всегда укреплял и государство, и церковь в свою очередь. Например, молдавские господари или князья оказывали очень такие значительные материальные пожертвования в пользу церкви. Например, в конце XIV века, когда молдавская митрополия только-только была основана, одной из церквей, которая находилась в городе Роман, были подарены несколько сел и мельниц в низовьях реки Молдовы. Или еще один пример, который мы можем прокомментировать, который мы можем сказать, исходя из грамот, которые молдавские господари оформляли при совершении акта дарения какого-либо материального имущества церкви. Так вот, согласно одному из таких актов, он относится к XV веку, мы узнаем, что очень благоволил к молдавской церкви господарь Стефан III. В 1466 году он освободил жителей села Негаешты, расположенного на землях молдавской митрополии, от всех государственных повинностей и пошлин. Другой епархии, тоже в рамках молдавской митрополии, Стефан III подчинил все сельские церкви Шипеницкой земли, читаем мы в грамоте, и 6 церквей в селах Черновцы, Кучур и Михалча, а также подарил несколько имений. льготы, которые были предоставлены всем перечисленным, так сказать, субъектам права церковного и гражданского, вот эти льготы господарь Стефан III закрепил иммунитетными грамотами. Так что светская власть, будучи очень тесно связанной с церковью, пыталась укрепиться за счет вот такого тесного союза благодаря пожертвованиям, благодаря оказанию помощи как юридической, так и материальной. В 15-м, 16-м и 17-м веках, то есть в первые четыре десятилетия существования Румынской православной церкви или вот этих двух митрополий, Валашской и Молдавской, очень широкое распространение получили монастыри. Благодаря, опять-таки, широкой поддержке молдавских господарей, Молдавия и Валахия насчитывали достаточно много монастырей. В грамотах господарей мы можем найти массу заметок и массу фактов, говорящих о том, что тот или иной господарь основал такие-то монастыри. Господари оказывали материальное пожалование всем монастырям без исключения. Монастыри, как и люди, как и отдельные епархии, получали иммунитеты. Что это означает? А это означает то, что люди, ну, например, крестьяне, которые принадлежали монастырям, которые работали на монастырской земле, не могли быть судимы старостами и комендантами крепостей. Эти крестьяне не могли быть взяты в войско, а монахи не облагались таможенными пошлинами, когда, допустим, монахи продавали свою продукцию, монастырскую продукцию на рынках и вынуждены были перевозить эту продукцию по территории страны или перебираться из Молдавии в Валахию и наоборот. Но вот что касается дарений молдавских господарей монастырям. Если возвратиться к деятельности уже упомянутого господаря молдавского Стефана III, то в 15 веке, исходя из текста другой грамоты, мы можем выяснить следующее. В 1490 году по велению Стефана в собственность Путнянского монастыря перешли 11 цыганских семей и 6 сел в Сучавском округе. Причем господарь приказал, чтобы впредь его дарение не отменял даже митрополит. Позже господарь Стефан пожаловал все тому же самому монастырю 21 имение и несколько мельниц, много сел, освободил этот монастырь от любых налогов и повинностей, распорядился бесплатно выдавать обители ежегодно 150 мер соли из господарских копий. Монастырь получил право на таможенные сборы в двух городах. А 10 человек из города Галаца, это все описано в грамоте, дважды в год могли ловить для монастыря рыбу в Дунае, Днестре и Сирете, не уплачивая при провозе рыбы таможенных сборов. Ну и вообще подаренные Путнянскому монастырю имения были очень обширны. Так что мы можем сделать вывод о процветании монастырей в этот период, в период позднего Средневековья, в Молдавии, да и в Валахии тоже, где ситуация, по сути, была аналогичная. Сами монастыри издавна занимались виноградарством, бортничеством и рыбной ловлей. Еще наиболее такими успешными и распространенными занятиями монахов было животноводство и даже хлебопашество. Поэтому монастыри действительно были крупными экономическими центрами в Дунайских княжествах, были центрами земледелия, были центрами по производству различных изделий, в том числе и бытовой утвари. Надо заметить, что в средние века многие монастыри были обнесены высокими каменными стенами. Время было неспокойное. Мы сказали, что территория Балкан всегда привлекала внимание завоевателей. Сначала это были византийцы, римляне, потом это были европейские феодалы, затем это будут турки-османы. Поэтому монастыри-крепости были призваны выдерживать осаду неприятеля. Конечно, сами монахи в боевых действиях не участвовали, а монастырь могли охранять господарские войска. Ну вот, например, один из монастырей в Молдавии, Сучевицкий, окружала мощная каменная стена длиной около 400 метров с бойницами и башнями. Некоторые монастыри даже назывались в переводе на русский язык по-военному. Монастырь мог называться «крепость» или «стан». Почти все молдавские церкви и монастыри по различным причинам восстанавливались и отстраивались по нескольку раз. Нападения разбойников, военные действия, пожары, землетрясения — вот причины, которые заставляли начинать монашескую жизнь в некоторых селах или некоторых районах практически с нуля. Итак, дорогие друзья, мы увидели, что жизнь церкви в Дунайских княжествах, Валашском и Молдавском, была с самых первых десятилетий, с самых первых веков своего существования достаточно заметной. Достаточно заметной на Балканах. Фактами, которые это подтверждают, служит то, что, как мы сказали, молдавские и валашские митрополиты практически сами управляли, самостоятельно управляли своими митрополиями, лишь формально завися от Константинопольского патриарха. И выстроилась очень такая прочная симфония, как бы мы назвали это, говоря греческим таким языком, греческим термином, симфония, то есть гармония, гармоничная связь между церковью и государством, что было в Дунайских княжествах. Наше время сегодня подходит к концу. В следующий раз мы продолжим говорить о развитии православия в Дунайских княжествах, в Валахии и Молдавии. Сегодня же я с вами прощаюсь и до следующей недели. Храни вас Господь!